Остановились на саньясе, да? Остановились на саньясе. Что мы читали? Что же мы читали? А, вот. Нитай Чан Цвами перестал инициировать учеников, судя по всему, перестал быть саньяси. И потом мы стали говорить, что вот Прабхупада-то, в общем, не очень их этих саньяси-то и хотел. Тхира Говинда Дас, бывший глава Центрального офиса ИСКОН по защите детей, пишет, что насилие в Майпурской Гурукале было жесточайшим в истории ИСКОН. Жесточайшим. Выдержки из информационного бюллетня и выходные. Прошедшие выходные Тхану Тхара с вами, Гуру ИСКОН и Саньяси, против которого выдвигается серьезное обвинение по делу насилия над детьми, инициировал 17 учеников в штате Нью-Йорк. По словам Тхиры Говинды, главы Центрального офиса ИСКОН по защите детей, эти обвинения оказались очень конкретными и многочисленными. Объем данных по этому делу очень большой. Три небольших конспекта, которые предъявил Тхануманий Махараджа в Майяпуре, едва ли составляют 5% от него, сказал Тхира Говинда. На прошлой неделе, рассказывая Тхану Тхаре с вами, мы высказали предположение, что расследование, связанное с обвинением его в насилии над детьми, будет продолжено. Мы и не догадывались, вот смотрите, как делаются дела. Ну, а инициативная группа, ну, уже все, уже все плачут матери, которые сдали своих детей туда. Мы не догадывались о том, что расследование уже завершено, и что он действительно признан виновным в насилии над детьми, и он по-прежнему дает инициации. Вот так. Однако дело обстоит именно так. В октябре прошлого года Центрального офиса ИСКОН по защите детей обвинил Махараджу в отсутствии заботы о детях. Смотрите, мне нравится формулировка. То их там педофилил, а это называется отсутствие заботы о детях. Просто дети, которые там, вот в фильме есть дети, которые рассказывали, они говорили, это самое ужасное, что произошло со мной в жизни, и больше я вообще ничего не боюсь, потому что хуже быть ничего не может. Взрослый мужик и ребенок, который не может дать сдачи. Вот это и есть демоны. Настоящие. Другой мозг, другой гипофиз, другая кровь. Голубая кровь. Вот. То есть это не люди. Вообще не люди. Физиологически не люди. И они не могут по-другому. В общем, дело. Это снисхождение к жестокому обращению с детьми отражено в резолюции GBC номер 407 2006 года, которая позволяет тем, кто признан виновным в жестоком обращении, а это я читал. То есть это кто признан виновным, может в храм приходить, а кто говорит, что вот они виноваты, им запрещено посещать храмы. Нормально, да? И кто-то сказал, а для кого вообще храм это искал? Я не пойму. Для кого? Во время посещения они должны придерживаться определенных ограничений, однако при наличии смягчающих обстоятельств, и там был такой момент, когда, ну, один застукали, засудили, все, не можешь, и там есть охрана. И охрана, которая смотрит специально, чтобы этот человек к детям не прошел в Гурукулу. Понимаете? Самый настоящий волчара. И он, минуя охрану, проходит к детям, а что они против него могут сделать? И когда охранник делали замечание, говорит, то он вообще-то как-то жертвует нам так нормально. Вот. То есть они пускают его до детей. То есть, ну о чем говорить там дальше, да? О чем здесь? Что ж, если дети ни во что не ставятся. Вот. И молодец тут дед, вот, который этот, Криворожский, да, что не пустил его в святую Дхаму своего, ну кто знает, да. Эта культурная снисходительность означает, что те, кто признан со стороны ИСКОН виновным в насилии над детьми, как, например, Тхану Тхара с вами, это решение Центрального офиса ИСКОН по защите детей от 28.10.99, все документировано, и бывший гуру Пхавананда с вами, это решение Центрального офиса ИСКОН по защите детей, вы не знаете, больше всего это, как вообще в ИСКОН может существовать такая организация, которая занимается защитой детей. Ты защитой детей должен заниматься каждый нормальный человек, который рядом, да? Что для этого надо? Департамент отдельно открывать? Оказывается, надо. Кто-то вообще видел по защите детей? Вот, вот это, Барн и Варн по защите детей. И на кого оно работает, скажите, Барн и Варн? Вот это по защите детей ИСКОН, как оно работает, мы только что прочитали, оно вообще не работает. И защищает это по защите детей, педофилов, а не детей. Барн и Варн тоже защищает педофилов. Более того, оно работает на педофилов. Работает по отъему детей. Так, по защите детей, не только приглашают посещать храм ИСКОН, но и, как в случае с Пхавананда Даса, даже занимать очень высокие посты в руководстве Майпурского проекта. О снисходительности GBC по насилию, ну, снисходительность GBC говорит о составе GBC. Кто в этом составе? К насилию над детьми, совершенному Тхануманой с вами, гуру, полномочиями GBC, рассказывает член Хари Вилас Даса. Проблема усугубляется тем, что Тханумана Махараджа поддерживают ведущие члены GBC. Вот это признание серьезных людей. И общество, имеется общество сознания Кришны. Те члены общества, общество с большой буквы, которые поддерживают его, а также фактически остановили руку правосудия, не дав ей ход, или воспрепятствовали выполнению требований закона, также причастны к невообразимому ужасу и злу. А сегодня, кстати, к ним присоединяется, поздравляю, администраторов Днепропетровской ятры. Они также причастны к невообразимому ужасу и злу, совершенному Тхануманой Махараджи и другими, кто участвовал в растлении малолетних и жестоком обращении к ними в Гурукуле. Тханумана Махараджи и другие соучастники с лидерами ИСКОН действовали подобно Путане в том же самом месте, в котором она пыталась убить Кришну 5000 лет назад. Он духовно уничтожил беспомощных детей, которые были доверены ему для защиты. Это же имеется в виду Тханумана. То есть Тханумана. Тханурдхана. К нему прислали детей, а он их духовно уничтожил. Которые были доверены ему для защиты и духовного воспитания. Я расцениваю это как чистое зло, как наставник в одеяниях саньяси называется, оказывается мучителем, и это зло продолжается, когда такового мучителя защищают, а заслуженные наказания и перевоспитание смягчаются могущественными друзьями. Хари Вилас Даса, член GBC, 17.06.2006 года. Однако, книги Тханудхары с вами и наставления Бхакти Видья Пурны с вами переводятся на русский язык и распространяются в ИСКОН. И мы их читаем. И скажите мне, что люди, которые ничего не могут понять, что такое любовь, что такое сострадание, что такое забота, физиологически, интеллектуально не в состоянии это понять, читают нам эти книги. В результате прочтения этих книг мы становимся духовными, то есть античеловечными. Потому что то, что называется духовностью, в ИСКОН, по сути, забываю это слово опять, вот Мата же мне подсказывала, как трансгуманизм. Трансгуманизм, бесчеловечный трансгуманизм. Вот. Распространяется в храме в ИСКОН. Кстати, знаете, один из, где-то я записал, одна из книг, которая пользуется замечательной популярностью в ИСКОН, вот этого педофила, Тханурдхама с вами. Погружение в святое имя. Давайте погружайтесь, ребята. То есть, лично педофилу детей, да, официальное свидетельство во Вриндаване с 79 по 60 бил и изнасиловал. А, кстати, Раджендра Кумар это вот опять отмазывал этого педофила. Когда его спросили, подождите, а как же это? А вот он пришел, а он же там по ним какое-то дело. Да, это вот так, Раджендра Кумар. Он тоже соучастник. А у нас, ой, такой Раджендра Кумар, ой, такой он такой нектарный, преданный. Вот. Кроме того, не так давно он посещал Москву, участвовал в программе ИСКОН. Кстати, не так давно, я тоже записал, которые являются друзьями там и с Ачьютой Прии, я Ачьюта Прии их приглашал, вот это Шеша и Моника, я не записал полное имя, это которые избивали детей, были осуждены, были отстранены от этого всего, потом их снова дали, и они приходили сюда, и нам, знаете, что рассказывали? Как надо духовно воспитывать и защищать детей. И у них они уже там постарели немножко, они были на фестивале, то есть вообще крайний цинизм. Они выступали, их были специальные лекции о защите детей. Они их избивали, просто избивали. То есть это вот... Я немножко прервусь от этого, вот этой всей гадости. Я прочитаю Бхагавад-гиту, что говорят, и мы прочитали качества обычных, нормальных людей. И чтобы быть божественным человеком, просто надо быть просто человеком. Не надо никаких практик. И об этом говорит Бхагавад-гита. Говорит, ты с рождения уже такой. А вот теперь кто с рождения не такой? Какие с рождения демоны бывают? Давайте мы их прочитаем. Ну, с чего мы начнем? С чего начнем? Во-первых, какие у них есть самые такие замечательные характеристики? Две. Первые. Они любят истязать свое тело. Первый признак – небожественной натуры. То есть у них аскетизм ради тебя, чтобы усовершенствоваться. Такая гордость. Истязают тело и параматму в нем. Божественные натуры это не делают. И они сильнее, кстати. И второй, они ненавидят Господа в сердце и ненавидят в сердцах окружающих этих. И если мы вспомним... Ой, надо же включить, подождите. Если мы вспомним, что нам говорят о параматме, да, нам говорят, что не надо ее слушать. У вас есть кого слушать. Ага. Сейчас, одну минуточку. Так, одну минуточку, сейчас. Вот. Вот, итак, мы начинаем знакомиться с характеристикой Бхагавад-гиты по поводу, кто ж такие демоны. Начинается это с того, вот, божественные демонические натуры. Кришна сразу сказал этому Арджуне, что не беспокойся, ибо ты с рождения наделен божественными свойствами. То есть эти свойства с рождения, и потом мы будем знакомиться с этими, с учеными. Ученые говорят, назад не получится. Демон не может стать божественной натурой, а божественной натурой не сможет стать демонической. О сын Притхи, в этом мире существует два вида сотворенных существ. Одних называют божественными, другие демонические. Сотворенных уже. Перетворить не получится. А дальше идет описание. Описание. Первое. Текст 7 этой же главы. Демоны не знают, что следует делать и что не следует. В них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. Но получать они любят. Значит, что такое божественная натура? Ровно наоборот. Они знают, что им следует делать. То есть у них есть талант. И что не следует делать. То есть совесть тоже есть, останавливает. Они не бегают, чтобы им кто-то объяснил, не читают книжек, не читают им. Господь все говорит изнутри. Почему? По простой причине, что они заботятся о младших. В них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. В этих, ну, наоборот. И что я хотел сказать. Ключевое слово «знают». Знают. Я вот Женя сказал, а я вот забыл, все-таки я не ответил на вопрос. По поводу... Ты не напомнил, что как увидеть, демоническая природа, не демоническая природа. Да. Вот понимаете, сейчас скажу, в чем такая ключевая разница. Хочется быстро. Знать – это не только то, что знать относительно себя. Потому что есть такое слово «судить». И нам сказано, что судить вы ничего не можете. Не судите, да не судимы будете, да? Припоминаем. И что никто ничего не знает, как делать и как же судить. Но в Библии есть интересный момент. Написано, что вот душевный человек не может судить, а духовный может судить. А духовного судить никто не может. Интересная вещь.
Если демон напялит на себя вещину.
Нет, так конечно, они, да, нас, мы не можем, вы вообще не понимаете наших трансцендентных лил, да, вы не можете судить. Все понятно. Так кто, понимаете, вот этот никто не может судить тебя, если ты совершил подвиг. Ты совершил подвиг не по шастрам, не по технике безопасности. Ты зашел туда, половину обгорел, детей там вытащил, тебя судить никто не может. А вот герои, они могут судить, они могут прийти и сказать, но если ты что-то сделал, потому что если ты что-то сделал, если ты в изобилии, если у тебя победа, а не просто ты хочешь и думаешь, кого же засудить. И ты судишь исключительно на своей траектории пути. Идешь, ты делаешь дело, а тебе не дают это дело делать. Ты вынимаешь меч, как этот парикшит, да, этого Кали, и все. А не просто ходишь и где ж, я ж такой профессиональный судья. Понимаете разницу? Вот я эту вот важную вещь не договорил. Что есть, которые должны судить. И более того, эта категория судей самая лучшая среди преданных Господа. И они судят безбожие. Но если они делают Божье дело, если ничего не делают, то есть ну, бездельник ничего не может делать. Вот тут написано, есть множество слуг Господа, являющихся его карающей силой. Карающей. Не просто ляп-ляп, а карающей силой. Ты что-то делаешь. И среди них есть самый важный, кто подавляет безбожие. Не преступления, а безбожие. Их называют безбожником. Орудие представляет Кришну. Вот. Итак, что еще о демонах? О демонах. Демоны, потерявшие себя, я рисовал, как у них кровь выглядит. У них есть недостаток, потерявшие себя, занимаются ужасной, мы читали, какой ужасной, вредной деятельностью, направленной на разрушение мира. Дверь закройте, пожалуйста, там слышно сильно. Ага. Находя отраду в ненасытном вожделении, поглощенной тщеславием, гордостью, ложным престижем, демоны, находящиеся таким образом в иллюзии, всегда привлекаются нечистой деятельностью, привлекаются приходящим. Несмотря на то, что демоны, вот это очень актуально, как в воду смотрел Прабхупада, несмотря на то, что демоны представляют собой наиболее отвратительную часть человечества, общество искусственным путем ставит их в незаслуженно почетное положение. Такие люди прямой дорогой скатываются в ад и все же считают себя необычайно развитыми. Мало того, они заставляют и других людей считать их необычайно развитыми. Дальше, демоны, так, вот, и самая главная характеристика все-таки их. Демоны ненавидят Бога, который находится, это 16-18, в их сердце и в сердцах всех остальных живых существ, и поносят истинную религию. Ненавидят Бога. То есть, когда только начинается там разговор о параматме, это для них непопулярная тема. Вот. И мы сейчас перейдем. Наверное, я не буду больше где-то. Мы сейчас перейдем к самому такому вкусному и интересному. Чем же демоны отличаются от божественных натур? Значит, демоны божественные натуры. По-простому это, чтобы было понятно, потому что вот в этой традиции понимают, и даже не понимают. На самом деле, божественная натура – это просто люди, а демоны – это психопаты, говоря медицинским языком, а говоря языком социальным – это сатанисты, психопаты. И они отличаются, повторяю четвертый раз. У них другой гипофиз, в 4 раза больше, у них другая кровь, у них другое строение мозга, другое мышление, у них чувства в 4-6 раз меньше амплитуда, им притворяться и лицемерить вообще не составляет никакого труда. Если, и они говорят, это брахманическое мышление, это вот я вот управляю своими чувствами, а вы животные, гои, да, и мы похожи действительно, а они такие. То есть цинично холодный расчет. И вот медицинские свидетельства, вот это многие люди говорят, что у них, какие качества. Поверхностность, то есть эти люди не углубляются, потому что чтобы углубляться и просто долго думать, нужна параматма. Потому что углубление куда-то, медитация, это разговор с Богом по сути. Что-то у тебя раз, что-то, а у них ничего не всплывает. Они мелкие по жизни. Поверхностность. Претензиозность. Чем мельче моська, тем ей хочется это. Отсутствие чувства вины и сожаления. Начисто. Раскаяние. Отсутствие эмпатии. Я не знаю четко, что такое эмпатия, но я так посмотрел в словарях. Это отсутствие сочувствия и сопереживания. Отсутствие эмпатии. Коварство. То есть коварство это является их... естественной функцией, это просто, поверхностность эмоций, об этом говорили. Особенности социального поведения, импульсивность, слабый поведенческий контроль, потребность в психическом возбуждении, безответственность. Вы знаете, католическая церковь намного больше преступлений совершила относительно детей, и там другие масштабы. Наверное, другие масштабы, потому что она уже давно, эта католическая церковь, не как этот, расповсюдили этот искон. Искон просто еще не успел. Но по качеству, по темпам роста и по степени защиты педофилов, католики просто, как тут сказал, нервно курят в стороне. Как гестапо нервно курит в стороне. То, что там происходит. Их просто и так защищают. Их оплачивают. То есть католики, вот. Психопаты часто производят впечатление, потребность, безответственность, проблемное поведение в детстве, ассоциативное поведение во взрослой жизни. Асоциальность, спасибо. Психопаты часто производят впечатление высокомерных, надменных, самоуверенных, властных и заносчивых. Они обожают управлять другими. Психопаты демонстрирует ошеломляющее безразличие к разрушительным последствиям своих поступков. Не скрывая своих подлинных чувств, они спокойно заявляют, что не испытывают чувства вины, не сожалеют о беспричиненной ими боли. Это был опрос уголовников уже таких, которые хорошо зафиксировались. А вот эти GBC инициирующие, они такие же уголовники, такие же самые, то же самое делают. Но под сенью религии, смотрите, как им вольготно живется. А это вот простые. То есть смотрите, среди психопатов в уголовном мире гораздо меньше, чем в управляющих структурах религиозных и социальных. Гораздо меньше. Есть обычные уголовники, которые может раскаяться, которые может там по каким-то пасторам, таких навалов случаев. Святыми становятся, исцеляют всех подряд. Реально исцеляют и не обещают когда-то. Когда помрешь, реально становится. Психопат не может тебя исцелить ничего, а тут к ним очередь за благословениями, да? Ага. Они считают, что у них нет причин для беспокойства. Отсутствие вины и сожаления дополняются у психопатов отличительной способностью находить разумное объяснение своему поведению и перекладывать ответственность за свои деяния. Как это неиронично звучит, настоящими жертвами психопаты часто считают себя. Многие черты психопатов – эгоцентричность, отсутствие сожаления, поверхностность эмоций, коварство – часто дополняется полным отсутствием эмпатии, неспособность представить состояние чувства другого человека. Они не могут войти в чье-то положение. Чувства других людей психопатов не волнует. Они безразличны к правам и страданиям как близких, так и посторонних. Из-за безразличия к правам из-за безразличия к правам, и состраданием как близких, так и посторонних, из-за неспособности сочувствовать, некоторые психопаты совершают поступки, которые нормальным людям кажутся не столь ужасными, сколь непостижимыми. Они, например, могут пытать или калечить жертву с тем же чувством, с которым мы разделаем индейку на День Благодарения. Вот только эта фраза показывает, что это, ну, писал обычный ученый, мясоед, там, да, вот он просто индейка. Коварство и склонность к манипулированию окружающими. Ложь, коварство и манипуляция – естественные таланты психопатов. Пойманные на лжи или поставленные в затруднительное положение правдой, они редко смущаются, они просто меняют тему. Психопаты гордятся своим умением лгать. Квалификация. Я остановлюсь чуть-чуть. Я хотел показать, какое основное оружие психопатов в религии. Значит, тут говорится толерантность в они говорят, толерантность, права человека, права детей. Какие права детей? Плюньте на родителей, мы займемся ихним воспитанием. Вот. А какие. То есть толерантность — это так вот, ну, что-то не по мне, да, не по мне, ну ты же это, мы же цивилизованные люди, все имеют права, все же такие. А в религии, как это называется, в религии кто-то, какое самое такое популярное слово в религии, скажите мне?
Забота.
Забота, да, 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 нет, забота, забота — это мы позаботимся, но до этого, потому что мы же хотим сами заботиться как-то о своих. Смирение. Смирение — это козырная карта. А религия — смирение. Бахте по голове. Смирение. И вот я прочитаю, что такое смирение. Сначала вообще, но есть смирение настоящее. Есть, смотрите, смирение, настоящее смирение. Настоящее смирение человека. Смирение человека — это огромное могущество. И смирение раба. И есть три. Но сначала я прочитаю, что вообще говорят о смирении вот люди, да? Усмиренный человек. Есть смирение, а есть усмиренный человек. Смирение — это вытекает из меня, из чести вытекает, не из почтения, а из чести. Усмиренный человек смиряется из-за страха животного, смиренный, из-за страха Божьего и любви к нему. Разграничим, да? То есть психопатическое. То есть то, что любит характеристику психопаты организованной религии, и то, что на самом деле говорят на настоящие ачарьи. Из любви. Есть еще одна польза от смирения, состоит в том, но это никому не помешает. Это, скажем так, смирение экономит нам время, которое удерживает нас от хвастовства. Потому что чем похвастался, сразу и потерял. Благодаря этому мы не раздражаем других, избегаем ставить себя в неловкое положение, если не в восторге они от наших достижений. Потому что если дело Божье, оно прославит и тебя, и самого себя, и хвастовство нам нужно исключительно, если это дело не Божье. И вот надо его под Божье дело раскрасить и всем рассказать. Но обратите внимание, ну что ж вы мимо ходите, ни что не смотрите. Божье дело говорит само за себя. Гордость, противоположная смирению, и к погибели предшествует. А гордость, их подиви, это притчи 16-18. Ну, я выписал некоторые. Для условий жестокой борьбы за власть или ресурсы, вот прям про GBC написано, который каждый руководствуется собственными, а не общими интересами, характерно отсутствие или недостаток смирения. В современном обществе существует мнение, что хвастовство, амбициозность, желание выделиться любыми путями, прорваться наверх по служебной лестнице, позволяет достичь большого жизненного успеха, нежели смирения. Бердяев, ну это же Бердяев, о смирении писал. Смирение есть. Вот Бердяев, он не в каком-то авсане религиозном, но смотрите, пишет, потому что это пишет человек, то есть божественная натура. Смирение есть раскрытие души для реальности. Вот что такое смирение. А смирение религиозное, закрытие души для реальности. Вот тебе показали, вот это вот смотри, а справа лево не смотри. Это неблагоприятно. Раскрытие души для реальности. Кто-то скажет, а при чем тут смирение, да? Раскрытие души для реальности. Считать себя самым страшным грешником есть такое же самомнение, как и считать себя святым. Бердяев не делает разницу между человеком, который считает святым, и человеком, который считает себя грешником. Он говорит, ты нормальный, успокойся. Открывайся миру, смотри, что твое и делай. И не мешай другим, у них свои проекты. Смирение есть не самоуничижение человеческой воли, а просветление и свободное подчинение ее истине. Смирение представляется как целостное восприятие жизни. Видите, целостное восприятие жизни. Смирение раскрывается, это все Бердяев. Смирение раскрывается у человека в процессе духовного роста, выхода за пределы собственного эго, активно контролирующего душу человека и ограничивающего ее проявления через создание негативных... Не воспринимается. Тут такой текст огромный, и все без, через одно предложение. Смирение раскрывается у человека в процессе духовного роста и выхода за пределы собственного эго. Запятая. Эго. А эго, которое активно контролирует душу человека и ограничивающее ее проявление через создание негативных реакций как способа самозащиты. То есть инструкция для трусов. Трус значит все. С точки зрения разделяющей достоинство человека на достоинство эго, то есть, просто говоря, если ты защищаешь свою точку зрения, свое эго, свое мировоззрение и все это и так далее, потому что вот это, ну, ты уже движешься к психопату, к психопатии, если ты защищаешь других, и при этом, чтобы защищать других, надо там уже работать, понимаете? Ты не можешь защищать дело, в котором ты не участвуешь. Понимаете? Это легче всего. Потому что твое, выбежал из системы, из-за забора там подгавкиваешь. Да кто на тебя вообще смотрит, да? А вот в системе попробуй полай, когда тут психопата кругом. И толпа, которой только один раз сказать фас, они тебя разорвут, которые вот зазомбированные. Вот попробуй тут. А тебя там не слушают. Поэтому, понимаете, когда надо усмирять эго, когда смирение эго. С точки зрения разделяющей чувство достоинства человека на достоинство эго и достоинство божественного начала в человеке, смирение как унижение достоинства эго личности не означает унижение достоинства божественного начала, поскольку невозможно унизить. Я даже не буду это повторять. Это надо раза четыре повторить, чтобы это понять. Мы возьмем что-то попроще. Просто Бердяев, он практически, это можно семинар по вот этому огромному предложению. Да? Это как привести себя в порядок. Что надо делать, что не надо делать. Вот. Итак, какое смирение вообще существует? Оно реально существует. Смирение есть в разных гунах. Гуна благости, скажем так. Ну, мы привыкли, что есть три гуны. Гуна благости. Это смирение, это моральное качество. То есть есть в одном и том же источнике три показателя смирения. Вот есть смирение так, есть так и есть так. Выбирайте. И вот какое выберет человек, который, какое выберет ни рыба, ни мясо, который вот между тем и тем, и который выберет психопат. Смирение – это моральное качество, характеризующее отношение к самому себе. К самому себе. Смирение – это моральное качество, характеризующее отношение человека к самому себе. Это скромность духа, отсутствие гордыни и кротость. Смиренный человек скромный в душе, не гордый, он вежливый и почтительный. То есть, проще говоря, это человек омпурнам, без комплекса неполноценности. Именно комплекс неполноценности тебя заставляет обрываться на кого ни попадя, чтобы возвыситься на других. Это психопатия. Если ты ом пурнам, ты начинаешь вызверяться что-то и проявлять гнев праведный, когда на Божьем пути что-то оно встало там. И все. В противном случае это просто психопатия, комплекс неполноценности. Еще первые ключевые. Смирение – это моральное качество, характеризующее отношение человека к самому себе. То есть ты не переделываешь себя. Вот я такой, ну такой. Действуй согласно своим качествам. И не надо себя переделывать. А если ты взрываешься по пустяку, поможет, значит ты себя уже переделал. Вот тут тебе поможет. Иди один, перестань быть первым. Первое после лекарства нормального человека от психопатии, останься в стороне, перестань, я не знаю, гурить вот это. Стань самим собой, перестань, просто побольше слушай, может быть, да. Как вот эта Марьяна последний раз рассказывала, да, она говорит, я уже не знаю, кто я. Я пошла ночью в народ. Я там увидела больше духовного, чем там. Там люди как сами по себе. Там, знаете, даже не духовного, испорчено слово, как любовь там переврали. А человечного, потому что божественное, это человечное в людях. Она увидела, а да, они, может, грязные, может, они санскрита не знают, но они виды по-человечески, и каждый был готов на подвиг, помочь или что-то. И вели себя, кстати, нравственно. Нравственно. А тут в храмах ведут себя безнравственно, в гуруколах, среди детей, когда мы должны, понимаете, разница. Вот, сейчас, давайте я перечислю весь списочек, сейчас, Жень, а ты можешь свое такое коронное резюме потом расскажешь нам это, вердикт. Итак, первое, смирение мы прочитали, это моральное качество, характеризующее смирение, а вот это как в гунной страсти. Когда человек еще ни то не определился. Вот это у нас смирение практически у всех присутствует. Это добродетель, покорность, которая может возникнуть от сознания, что совершенство, все-таки это высокий уровень, божество, но не самое лучшее. Вот первое было лучшим. Еще раз. Добродетель, покорность, уже покорность, уже хуже, да? Немножко хуже. Там не было покорности, там было могущество. Которое может возникнуть от сознания, что совершенство... Божество, нравственный идеал, возвышенная цель, к которому человек стремится, остается бесконечно далеким. Смиренное поведение по отношению к внешнему миру исключает неистовое смирение, представляющее собой собственное самоуничижение, рабскую покорность. Истинное смирение составляет нравственную гордость. Нравственную гордость. То есть в страсти еще неплохо. А смысл которой состоит в том, чтобы соизмерять свои силы с недостижимым. То есть, первое смирение, человек уже с Богом, и он примиряется сам с собой. И Господь говорит, ну ты все успокоился? Да, все, пошли вперед. Ты не забывай, что это я тебя создал. Ну это же карма, это я что-то делал. Нет, вот ты, вот я тебя только таким могу использовать, и никаким другим. Усовершенствуйся, все, ты негодный материал. Как это в Библии, и сделаю я из жертвенник из нетесанных камней. Если к тебе руку кто-то приложил, отшлифовал, ты негоден. Ты должен такой вот, как самородок, понимаете, из дикого камня, самородки. И только самородки вот что-то могут вообще в этом мире сделать. Вот. Второе, это значит, человек понимает, он не совсем с Богом, но он к этому стремится. Он говорит, вот это я, вот это Господь. И это смирение, он говорит, о, мне куда-то расти. То есть это еще нормально. И он гордый человек. Тоже неплохо, он самоутяжение. А вот религиозное смирение. Смирение в гуне невежества. Смирение в гуне невежества принято за основу. Да, говорится, смирение, как у нас говорит, смирение это показание осознания своей духовной природы. Говорится там, молодцы. Но по сути вот что получается. Смирение это подчинение человека чьей-то воле. Смиренный человек... Как качество самого человека, это добровольное подчинение, смирение самого себя чьей-то воле. Смиренный или усмиренный кем-то, это насильственный акт над волей человека или даже животного. Это там, я приписал это Филистимлян 2.7.8 что-то. Вот. Нет, это Первое Царство 7.13. Неважно. Неважно. Нам говорится, это осознание своей природы, извините, божественной природы, но он говорит, у вас не божественная природа, вам надо стать духовными какими-то, и для этого что, вы должны подчиниться чьей-то воле. Оля, вот этим параметром, вот этим, вот, даже тренируйтесь, ребята, внимательнее джапу повторять, если у вас не получится. Да не получится, вы хотите свою природу обкромсать. Итак, смирение в последнем чтении, так, подчинение человека чьей-то воле, гуру там, старшему преданному, все. Это невежество. Итого, все организованные религии в гуне невежества, это для начала, потом начинается открытый сатанизм. И люди даже этого не понимают. То есть надо, чтобы не видеть сатаниста рядом, чтобы самому ему помогать, надо погрузиться в полное невежество. Забыть свою духовную природу, забыть элементарную человечность. Прочитаем. И...
А вопрос по хуже.
Да.
Если да, негодяи там одни в организованных религиях, откуда сила у них? Где лечат там всю силу-то есть божественная?
Сила от стрижки овец.
Факты.
Стрижка от силы овец.
Вообще, люди приходят к батюшкам, они им поизлечивают. Ну, масса случаев.
Объясняю, да. Масса. Спасибо большое. Очень правильный вопрос. Откуда сила, брат, да? То есть есть два типа силы. Сила общественная и сила личная. Сила личная, как мне, я смотрел одного христианского проповедника, Генри Мадава. Генри Мадава, который, он негр, интересный, да, такой негр в Киеве, церковь Победа, мертвых излечивает, сам того, я про него говорил когда-то. Вот интересно, излечивает, поднимает. Вот люди мертвые, а он, правда, не знал, что они мертвые. Если бы знал, наверное, не поднял. Так вот он говорил, когда первый раз он исцелял, он боялся, что через него Бог не сможет исцелить. И он говорит, давайте, братья и сестры, помолимся, и ничего не произошло. А потом, когда он один начал молиться, произошло. Вот этим отличается. У демонов оно групповуха. Они берут, просто эти демоны, они хорошо знают вот эти психологические трюки. У каждого человека сердце, голова, биополе, как хотите сказать. Вот эта машина, янтра, она, эта машина для сотворения мира. То есть нашим воображением, нашей верой, проще говорить, нашей верой. Они заставляют нас во что-то верить, и это коллективное наше сознание, когда много идиотов верят во что-то, это совершается. Но кто-то манипулирует этим. Ну, например, самый ярчайший пример, я считаю, этот вот. Настоящий же святой, он не пользуется, говорит, а ну давайте-ка джапу насчет него прочитаем. К нему приходит, как, например, который, кстати, не сильно признает вот эта религия, как же, вот может Паша даже знает этот, к нему до 10 тысяч в день приходило, 2 тысяч, к Саровскому до 2 тысяч приходило, кто-то помнит, как его, Рамакришна. Рамакришна, да, до 10 тысяч, ну, наверное, это зарегистрированный какой-то рекорд, что-то мне даже вот в голову не вмещается, это с какой скоростью они должны проходить мимо него, чтобы успеть, и они исцелялись. Был как какой-то... До него, да-да-да, но не будем отвлекаться. Был какой-то шведский король, которому пришло. Потом был вот этот Кейси, пророк, который говорит, я имею жгучее желание вот всех исцелять. И он исцелял один. То есть достаточно тебя и Бога, который с тебя. Вот эти вот сами, поскольку они творческие натуры, безбожники, они наоборот, он им помеха, они собирают толпу, внушают им идею и силой этой толпы, И приходит один, и причем исцеляется самый слабейший из этой толпы, который наиболее подвержен внушениям. Сейчас огромное количество собирают вот эти протестанты православные, вот Дух Святой, ну, 3 человека исцелилось. А почему не все? Почему не все? Исцелились самые тупые, у которых волевой фактор подавлен, потому что это элемент гипноза в этом есть. Я же слышу, Иисус, вот так они говорят, спустись, вот это шипение, вот это все, ну это элементарное, ну это любой гипнотизер знает, скажи это нормально, Иисус приди. Или, например, не обязательно это даже говорить, достаточно наладить это, есть замечательный, то есть вера народная исцеляет. Акбар Бирбал, самый вот у нас был Василий Иванович и Петька, у нас самые такие, да? А на востоке Акбар и Бирбал, да, вот, и у них этот Бирбал, и Бирбал все время ему это палки в колеса вставляет, в колеса его мировоззрения, да, и учит так иногда. И однажды он решил его поучить насчет вот этой веры, что такое Бог, что такое вера, он говорит, вот святые места, он говорит, какие святые места? И однажды он спрятал башмак этого Акбара, такой, знаете, башмак, кстати, вот, как лодочка такая, да, красивый башмак, потому что Акбар простые башмаки не носил, да, как товарищ Сталин, порож сапог. У него, наверное, ну, положение обязывает. Кстати сказать, очень хороший был правитель, потому что он мирил вот эти все религии, спонсировал и христиан, не христиан, этих, и мусульман, там, и буддисты, и все, он не разрешал им драться. Нормально был правитель и принципиально не принимал какой религии, чтобы какая-то религия сильно там грудь не надувала. Ну, вообще молодец, один из немногих. Жалко, вот с этой стороны мы его практически, ну, не знаем, да, потому что, ну, каждое... И практически он был, может быть, он был духовным человеком, атеистом, вот с большой буквы человек, божественным человеком. Но был рядом хитрый Бирбал, то есть учиться никогда не поздно. Он взял этот башмак, завернул в какое-то это, где-то закопал, и все Бирбалы все знают. Закопал, какие-то камни наложил там, и вот давай там поклоны класть, там дандаваты, все такое. Люди ходят. Бирбал молится, кучки камней там, это, а что такое? Как, вы не знаете? Да тут мощи величайшего святого исцеляет все, что надо и не надо, и рак четвертой степени. И все, и молва же быстро, да, потому что бесструктурное управление называется. Раз, 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 нашелся спонсор, это все взяли в здание какое-то, туда ходят, это все такое. И когда, и этот пришел, этот... Акбар пришел, говорит, все знают, а я не знаю. Говорит, ты что не знаешь? Да все люди знают, ты не знаешь. И вот он пришел туда, поклонился, у него даже какая-то болячка прошла. И потом он говорит, давай посмотрим, что там лежит. Тут ты что, святыня? Раз, а там его башмак лежит. Просто. Вот какой силой они исцеляют. Силой идиотов, которые не понимают, что... Чем вот эта группа, потому что настоящее исцеление, к тебе пришел, ты раз, 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 Господи, и все, и получилось. Но если собираю толпу, или собираю миф вокруг себя, что вот тут вот получается, да, тогда только самый идиотский идиот вылечится. Нормальный с психикой человек, если ты не вылечиваешься этой небожественной силой, потому что это желание Бога вылечить тебя или нет, или через его чистого преданного. Только чистый преданный, через кого Бог действует, вот и все. И слава Богу, что они не вылечиваются, а который вылечился таким образом, посмотри на него через год, посмотри, там попускает, это как наркотик, все проходит, это временно, нет воли Божьей на это. Это был временный пиар, потом они, посмотрите. Вот. И самый большой бизнес-проект, это меня просто, я просто не понимаю, как люди этого не понимают, это где Кришна вот так вот руки держит, да? Как это... У меня Шачинанда все подсказывает, как это, храм Баладжи, да. Да, и там, нет, это не, ну, неважно, Баладжи, вот такой Баладжи, там полутора, ну, небольшого роста мурти, и там народ сутками не выводится. Если ты заплатишь больше, тебе там, ты в полдня пройдешь и просто его 45 секунд посмотришь. А если у тебя мало, ну, четверо суток ты можешь даже простоять в очереди, представляете, какая очередь. Представляете, и знаете, у всех все получается. Но самое интересное, выполняются все материальные желания. Чьей силой? Силой вот этих идиотов, которые стремятся туда и которые рассказывают. Вот. И поэтому, ну, это не Божье. Да, это хорошо. Но, а что это плохо в этом? А что плохого, что вообще... Я пошел, за меня помолились, а что плохого? Знаете, что плохого? Самое страшное, ты теряешь настоящую милость, ты теряешь самого себя. Ты вылечил какую-то болячку, она должна отлететь, когда ты начал заниматься своим делом. Вот когда. Вот когда это Божья воля будет. А ты взял, просто вот оно тебе мешает жить.
Ну, можно просто как примеры, тоже такие социальные, политические рассмотреть. В Индии. Как вы говорите, все приходят, все пришедшим помогают, а в целом Индия не процветает. Внизу находится. Значит, сколько забрали, сколько...
Да, да, да. Это просто переполюсовка. Там, понимаете, изобилие, когда из тебя и из себя, это просто перестосовка ресурсов. И причем так, что одни просто не знают, куда чего девать, а другие просто загибаются. Да. И на этом фоне исцеления, да, бывает. Ну, это еще откуда-то... Я сам знаю, что вот есть. Они ничем не отличаются от гипнотизеров и всяких там шаманов, которые приходят. Вот сельский клуб приходит такой, говорит, бесов буду выгонять. И он даже никакой не христианин, ничего, говорит, а бесов я вот, я такой вот. И на первых рядах сидят люди. Я почему? Потому что я немножко участник. Я немножечко участник. И вот раз, и человек падает, из него корчится. И к нему там некоторые сердобольные люди, человечные, раз вот так вот. И на следующий день, а эти бесы никуда не деваются. Потому что как, никуда не деваются. Потом эти бесы вот в этих людях сидят. Он просто, а сам на себя ничего не берет. Не божий человек. Не божий человек. Давайте, у нас время вообще в обрез. Я хочу как-то свернуться. Вот точка зрения. А что же делать, да? А что же делать? Я говорил, что надо делать, не обращаясь. И вот хорошая точка зрения, я ее поддерживаю, но не совсем. Потому что тут много лаек, улыбок. Тут улыбаться особенно нечему. Нечего. Богу Богу, менеджером храма. То есть человек говорит, это Дмитрий Ткач, он говорит, что ну пускай они там сатанисты сатанят, а мы просто будем этим пользоваться, потому что в конце концов это наши ресурсы. Ну просто не будем их слушать, пускай они там себе, и не будем им деньги особенно давать, на свои только. В связи с вышедшим законом о миссионерстве, лично по мне, гораздо эффективнее и проще не усложнять организационно-религиозную структуру в целях проповеди в рамках закона, но вообще вывести проповедь как явление из религиозной организации и сделать ее просто формой обиходных дружеских встреч, сатсанг. Храм пусть будет весь санкционированным юридическими предписаниями, и пусть там идут службы. А сатсанги, на которых люди не проповедуют, а делятся личными впечатлениями и личными откровениями, это просто дружба вне юрисдикции государства, не попадающая под его правовые нормы. Просто друзья встречаются, общаются. Что в этом противозаконно? Это даже не клубы, это просто дружеские посиделки. Я с друзьями так и общаюсь, а сатсанги могут быть как в квартирах, в скайпе, допустим, и так далее. Ну, то же самое давно говорил многие вот эти вещи, и Чайтани Чандрачаран, правда, и с его последними заявлениями он немножко потерял как бы вот этот рейтинг, ну, для меня он ничего не потерял особенного, он говорил, сознание Кришны находится на намахатах, на дружеских посиделках, в храме оно не находится, то есть ничего нового нету, но это не все. Даже проще, когда в сети, потому что эти друзья могут быть разделены территориально достаточно сильно. И пусть там менеджеры-сектанты, зомбоачарями-сектантами в своих личных храмах командуют между собой, делят деньги, титул и сферы. Да, все хорошо, только в России выходит закон, который запрещает собираться по религиозным вопросам 2-3 человека вместе на хате и рассуждать, потому что а это должно быть в специально отведенным местам, специально разрешенным людям. То есть неорганизованной религии запрещено. А даже в интернете это тоже запрещено. И там выводится закон, что лишением гражданства и подсудное дело со сроком даже. Вот. Почему? То есть организованная религия, власть не может существовать без организованной религии. Потому что зомбикам надо организованная религия обязательно. Потому что именем Божьим руководить-то как хорошо. И христианство им, вы думаете, что... тормозит, что ли, это? Она такая же. Итак, ну, человек вот говорит, и пусть там, я хочу сказать, отсидеться не придется. Вот я такой, я все понимаю, они там такие зомбики, а я вот это. Ну и что? Потихонечку всех обезглавит, потихонечку всех вот этих овца, вот оно в загоне. Она дождется своего... как сейчас темпы-то какие идут, как нас вот это чипизируют, как с религиями, что сейчас делается, как они открыты, эти педофилы. Этот Кличко такой молодец, говорит, педофилы это вообще нормально, ничего не боится, да? Вот. Надо их принимать. И мы будем сидеть, когда это все на законном основании, когда они вообще обнаглеют, тебе придут, просто голову срубят, потому что ты это не отвечаешь вот этим законным уже требованиям. Надо что-то делать. Надо что-то делать. А просто вот так вот улыбаться. Вот. Какое нам до этого дело? Пусть они делят свои титулы, влияние. Мы будем просто дружить. С кем дружить? С педофилами дружить? Мы будем просто дружить. Теперь почти ни для кого не секрет, что мозг Международного общества сознания Кришны уже долгие годы болеет педофилией и гомосексуализмом. Мне вот нравится, что нравится, а мне вот его юмор нравится. Долгие годы болеет. И поскольку административно-управленческая верхушка организации в связи с духовной немощью и несостоятельностью почти полностью коррумпирована и нравственно разложена, честному бхакти есть резон оставить организацию, осознав, что мозг – это, по сути, организация, организованная структурой менеджеров-извращенцев, развивающихся посредством взращенных в секте зомби. Извините, масса людей отдали свои силы, жизни отдали, и теперь, ну извините, они же там удобно расположились, мы пойдем. Нет. Нас уже с земли с родной сгоняют, у нас уже детей отнимают, у нас уже мозг выносят. А мы, ну ладно, отдадим им мозг, отдадим им землю, не мозг, а мозг. Отдадим им эту организацию. Нет. Есть права человека, вложена моя частица жизни, частица вот этого. Это мое, извините, это не ваше. А вы вообще не отвечаете даже требованиям элементарным, четырем регулирующим, ни одному не отвечаете требованиям. Вы отвечаете характеристику демонов. Причем такие, что тут кровь в жилах стынет, когда читаешь эти показания. Демоны так не поступали. Итак, менеджеров извращенцев, развивающих посредством взращенных в секте зомби, сетевой маркетинг и теневую экономику. Но общество сатсанг, в которых отношения основаны исключительно на вдохновении дружбы и никаким образом не регламентируются никакими старшими руководителями-имбецилами, которым мы не можем доверять согласно голосу нашей совести. Пора уже понять, что друга и наставника не назначают верхи, а вот эта идея мне очень нравится. Тут у нас же две крайности. Как говорил покойный генерал Петров, ну как у нас структура может быть? Структура. Выбрали снизу или назначили сверху. А человек говорит, нет, не то неправильно, не это неправильно. Потому что, ну, сверху назначили, это мы вот так уже по горло сыты. А вот снизу выбрали, а кто выбирает? Далеко не секрет, что интеллектуально, как бы еще с потенцией людей немного уже остается, потому что у каждого какая-то религия, социальная религия, какое-то мировоззрение, а вот свободной мало, и поэтому большинством голосов выберется не тот, кто надо. И вот тут вот я полностью на 100% солидарен. Пора уже понять, что друга и наставника не назначают верхи и не выбирают низы. На друга... А вот это правильно. И вот это, то, что он говорит, в Писании написано, указывает наше сердце. 123-125 текст, 20 глава Матхья Лила. Там это написано. Сердце я лично выбираю. Никаких голосований. И только между друзьями в сатсанге возможны доверительные отношения, благодаря которым мы начинаем чувствовать желание. То есть группу формирует сам Господь. Нам нравится быть вместе. А не то, что давайте организуем. А, ты вот этого не хочешь? Нет. Абсолютная добровольность. Чего не нравится, понимаете? Благодаря которому мы начинаем чувствовать желание быть бескорыстными. Вот это и есть общество преданных. И мы преданными начинаем быть, что мы... Хотя бы свое окружение выбираем не потому, что надо, а потому, что хочется. Вот с этого начинает преданность. И вот в таком обществе преданных, вот это настоящее общество преданных, оно начинается с элементарно, потому что там, в противном случае, мы на горло своей любви наступили в самом начале. Все дальнейшие наши пунктики будут ошибочны. Служить бы рад, выслуживаться тошно. Или корень, он продолжает, как бы вторая часть. И тогда мы начинаем переживать бхакти. Вот оно бхакти, понимаете, среди людей, которых я знаю, когда они знакомы. А когда я не знаю, давайте бхакти займемся, да? Это с незнакомой женщиной, давайте любовью займемся. Это любовь? Это то же самое. Бхакти это и есть любовь. Бхакти – это когда я делаю, даже не важно, какое дело, но с человеком, которого я люблю, с которым у нас взаимопроникновение, которое есть. Не те, которые там вот взаимопроникновение. Когда я веду речь о сатсангах, на самом деле, друзья, ни в коем мере не имею в виду, что необходимо исключить менеджмент как таковой. Но в сегодняшнем мозг, как организация менеджмент, это по сути в большинстве своем внешняя бурная религиозная деятельность членов корпоративной секты, регламентируя ее административной коррумпированной элитарной верхушкой региональной или мировой GVC. Это просто показуха, то есть это не бхакти. И следствие корыстного желания выслужиться, занять пост в организации, сделать в ней карьеру, чтобы затем наслаждаться наркотиком власти. И никто не согласен, если кто-то скажет, смотрите, как он прав, потому что то, что отфильтровалось и отсепарировалось сейчас наверху, мы имеем наркотик власти, педофилия – это первый признак наркотик власти. Если у тебя наркотик власти такой есть, вот желание, значит, ты туда идешь. Ты туда идешь, к этой, к нелюбви. Практически все так же, как бы так. И кто не согласен в свое время унижаться, чтобы в свое время унижать других, тому никогда не занять руководящий пост в мозг. Практически все так же, как и в государственной структуре. Я по своей опыту знаю, что когда на Кубе, там была страшная вот эта вот... Педофилии, кстати, не было, гомосексуализма не было. В советские времена благословенные. Это вдали от родины, это на острове Куба. И там была дедовщина такая, которая в Союзе просто не было. В связи отдаленности и вообще там никто тебе не это. Ну, остров вообще, свое государство. Офицеров на пальмы загоняли, офицер вообще ни во что не ставился. Всем правили деды, то есть махараджи солдатские. То есть они... И вы знаете, самые жестокие деды были те, кого унижали, когда они только пришли. А те, кого не унижали, когда они прошли вот это вот, им и не надо это. Они не накопили вот эту боль, чтобы им потом сливать. И вот когда вот мы тут это бьем полклоны, вот это все, о махараджа, мы на самом деле накапливаем боль. И эта боль накапливается даже не от того, что вот этого лживого почтения, а то, что я свою миссию не выполняю, я ом пурнам не получил. Вот эта боль. И эта боль, знаете, она незаметна. Это просто раздражение, что-то вот ничего не хочется, депрессия, чем заняться, понимаете? Вот эта боль, она важнее. Я занимаюсь непонятно чем, и потом эту боль я выплескаю, ну, который вот пришел после меня, а я ж тут давно уже. Я не говорю, что есть стратегия, тактика духовной семьи, друзей, сатсангах, объединяясь спонтанным речением, служение друг другу и развитие этого искусства. То есть, джива-доя как смысл жизни. Отношения между друзьями строятся на доверии, вдохновении, а не на страхе и выгоде. Старшего не назначают верхи и не выбирают низы. Это не империя господ и не демократия рабов. Как мне он нравится. Не империя господ и не демократия рабов. Это семья. Он это, наверное, не написал. Старшему само собой открывается сердце младшего, потому что не может иначе, потому что его покупает пример неподдельных, бескорыстия, искренности, смелости, личности. И старший, в свою очередь, это тот, для кого духовная жизнь младшего друга. Вот с чего мы начали? С чего мы начали, когда Кришна за пандавами там ухаживал, что Кришна прячется в младшем, а не в старшем. Всегда. И старший, в свою очередь, это тот, для кого духовная жизнь младшего становится его собственной духовной жизнью, для которого ответственность за нее и есть настоящая радость и счастье. Вот каков корень духовного менеджмента в настоящем мозге. Вот. Знаете, я только сейчас вот это прочитал, как все-таки Господь подбирает. Я прямо не знаю, что делать. Надо заканчивать как-то, да? Значит, я скажу, буду заканчивать. Знаете, я предвидя дебаты в интернете, под вот этой лекцией, потому что кому-то нравится, как же без гуру, что же есть гуру, нужен он или не нужен. Я сейчас прочитаю. Я просто не мудрство и лукаво нашел это Наталья Ярченко и кто же еще. В общем, какой-то системный человек и думающий человек. Я их так. Вот по нашими лекциями публикуют такие вот возмущения, которые могут быть и под этой лекцией. Да? Настоящие Бхагаваты шли к Господу только благодаря духовному учителю. Все, точка. Все остальное ересь. Вот так вот пишут. Настоящий Бхагавата будет идти... Это один человек пишет просто вот такой коммент. Настоящий Бхагавата будет идти по стопам своего гуру, считая его себя смиренным слугой. Настоящий преданный будет подтверждать свои слова словами как минимум своего гуру и будут говорить и действовать. Ну мы уже знаем, какие у нас гуру, да? Гуру еще надо поискать, для начала хотя бы. Потому что по этим стопам как-то мне не хочется. Будет говорить и действовать только для удовлетворения своего гуру. Так делал Прабхупада, да ложь, не делал он этого. И все другие цели, цепи ученической преданности. А теперь попробуйте задать себе вопрос. Одобрит ли духовный учитель то, о чем говорит Вибхути? А это под комментарием Вибхути Шакти. Вибхути Шакти просто, он просто сказал, что что-то не произошло. Да и все. Он даже ничего, он выводов даже не говорил. Нет, кое-что он говорил. Знаете, что он говорил? Я его зацитирую. Вот Вибхути дожился, извините, Вибхути Шакти Прабу дожился до того, что его... Любой человек, который не находится под их правлением, они считают в ней искон. Вот такая модель. Те люди, которыми они не могут управлять, в ней искон. Более того, они даже не считают их вайшнавами. Вот можно просто за... Почему? Просто не подчиняются. И все. Квалификация какая? Подчинение. Нет, значит нет. Вот. То есть да, вот этому человеку этот Вибхути Шакти не нравится. А попробуйте задать себе вопрос, одобряет ли духовный учитель то, о чем говорит Вибхути? Конечно, нет. Настоящие действующие духовные учителя скажут нет. Ну не все, наверное, может там что-то еще есть. Одобряет ли он его действия? Даже в этом видео Вибхути сам лично сказал, что, знаете, так неодобрительно, Вибхути. Лично, ну читаю как есть. Все, что вы делаете, вы должны делать для удовлетворения своего духовного учителя. Именно так определяется, и будет доволен Кришна или нет. Будет доволен Кришна или нет. Если вы хотите знать, что говорит вам Кришна в сердце, идите и спросите своего гуру. В этом и есть секрет духовной жизни. Вы представляете, какой серьезный секрет вы сейчас откровение получили. А вот ему отвечает Наталья Ярченко. Все верно, только духовный учитель приходит, чтобы сказать, что у тебя уже все есть. Целый Господь внутри и учит с ним общаться, а не делает культы из себя. И Шри Чайтани Чаритамрити Матхья, глава 4, преданное служение Шри Мадхавендрапури. Текст 95, перевод комментарии, двоеточие. Религия без практического опыта общения с Верховной Личностью Бога, не религия. Шримад Бхагаватам называет такую религию разновидностью обмана. Религия подразумевает исполнение воли Кришны, Верховной Личности Бога. Если человек не способен общаться с Кришной и получать от него наставления, то как он может понять суть религиозных заповедей? Поэтому любые разговоры о религии и религиозном опыте без сознания Кришны – напрасная трата времени. Это цитата из Писания. И вот еще, человек не успокаивается. Читание Чаритамрита, Адия 14.28. Майя – это деятельность для того, кто пренебрегает указаниями духовного учителя, поступает по собственной прихоти, считая свою бессмысленную деятельность духовной. Поэтому в первую очередь нужно стараться... это ответ. Ответ. Это не продолжение, это ответ. Вот этот человек сказал, так вот же написано. Тот сказал, вот нам говорят. А это говорит, подождите, ну вот же написано. Тогда этот человек говорит, ах, написано. Вот вам написано, этот человек, вот этот вот системщик, который пишет, читание Чаритамрита, Ади, 14.29, Майя, они даже не понимают, что написано. Вот перед этим было написано, вы даже не можете понять, что вам говорят священные писания. Это деятельность того, кто пренебрегает указания духовного учителя, поступает по собственной прихоти, считая свою бессмысленную деятельность духовной. Поэтому в первую очередь надо стараться доставить удовольствие духовного учителя. И если духовный учитель доволен, это значит, что Верховный Господь над вами доволен. Я просто не удерживаюсь сказать, что когда духовный, Верховный Господь доволен, как это принять? Ты доволен, дальше некуда. У тебя радость, вот. Потому что это Он в тебе радуется. Ты сам радоваться без Него не можешь. Ты ни нюхать, ни видеть, ни слышать, и радоваться тем более ты без Него не можешь. Злорадствие, вот ему плохо, и мне нормально. А тебе лично, вот этому организму, что хорошо, ты можешь радоваться только с Господом. Ты его чувствуешь. И также огорчаешься, когда кошки там нагадили на душе кого-то, это он плачет. Мы это чувствуем. Но это я говорю только о божественных натурах. Демонические натуры этого не чувствуют. Вот для них действительно параматма подсчитывает там, сколько и чего. Вот когда они говорят, это нам, вы, ребята, это на свой счет, пожалуйста. У нас внутри Бог, с которым можно поговорить, пообщаться, посмеяться, анекдоты порассказывать в конце концов. А не просто бухгалтер какой-то сидит. Тут у вас бухгалтер. Вы любите денежки считать. Вот обнимайтесь со своим Богом. Это не наш Бог. И они еще его депортировали с духовного мира. В духовном мире нет. И есть он везде. Он везде. То есть они как его ненавидят, представляете? Но если духовный учитель огорчен вашими действиями, то это означает, что наша деятельность не духовна. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур подтверждает, если я просада, Бхагават просада, если я просада, Нагатиху топи. Деятельность, которая доставляет удовольствие духовному учителю, нужно считать духовной, доставляющей удовольствие Господу. Наталья Ярченко не угоманивается. Ну, а переписка двоих всего. А, да, все верно, только вот критерии настоящего духовного учителя в сфере сегодняшней лекции, да? Критерии. Кто духовный учитель? Шримад Бхагаватам, песнь, то есть рубка идет шастрами. Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 5, текст 30. Перед уходом эти бхакти-веданты, милосердны к бедным душам, поведали мне самое сокровенное знание, которое учит сама личность Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ну, это авторитетен, я надеюсь. Чистый ведантист или бхакта-веданта, о которых пишут, что духовный учитель, раскрой рот и слушай. Чистый ведантист или бхакти-веданта дает наставление своим последователям в строгом соответствии самого Господа. Верховный Господь и в Бхагавад-гите, и в других писаниях учит людей следовать только Ему и никому больше. Ему с большой буквы, на всякий случай. Если кто-то может подумать, что учителя. Он учит своих последователей. Следуйте только Богу и больше никому, и даже не мне. Вот это чистый ведантист. А вот цитата из письма Шрилы Прабхупады, написанная преподавателем первой школы ИСККОН в Далласе 8 ноября 1972 года его ученикам. Итак, я дал вам руководящие принципы. Это не так, что со мной надо консультироваться по каждой мелкой детали. Самая лучшая деятельность, которая доставляет удовольствие духовному учителю, это когда его ученик становится зрелым и самостоятельным. Любовь и благодарность к учителю после этого не заканчивается, возрастает все больше. Вот, духовный учитель настоящий, радуется твоей самостоятельности. Я хочу зачитать, знаете, такого великого Карми. Мне нравятся великие люди, которых все знают. Вот Гарри Каспаров известный человек. Он победил Карпова. Там была политическая драка. Там была реальная политическая драка. И Гарри Каспаров не был на стороне Советского Союза. Он ругал. Там система реально загнивала. Но не загнивала идея там Сталина или идея Советского Союза. Просто туда проникли кто? Тема сегодняшней лекции, как их мы называем, демоны, или по-другому называются они психопаты. Проникли психопаты. И, конечно, Гарри Каспаров говорит, это, ну, конечно. Вот. И вот его, Гарри Каспаров, что он говорит? Времена великих географических открытий, казалось, какое отношение к сознанию Кришны? Смотрите, что он говорит, и почему он это он, и почему ему что-то удалось вообще. Вот его миссия вот в шахматы было сыграть. Например, времена великих географических открытий миновали, но в жизни всегда есть место для новых исследований и больших открытий. Кстати, мне это Андрей Перес передал вот это вот. Говорит, смотри, говорит, что, вот привет ему. Вот. Изучая карту личных способностей, мы тем самым раздвигаем границы своих возможностей. Изучая карту личных способностей, мы тем самым раздвигаем границы своих возможностей. Такую карту важно иметь каждому, и я надеюсь, что мой опыт, мои наблюдения помогут вам ее составить. Только не пытайтесь при этом сводить все к общим схемам, пригодным для любого человека. В этом нет никакого толку. Проявите, схема не работает. Проявите свою индивидуальность, дайте ей раскрыться, разрешите. Говорит, как Махарадж, да? Просто реализованный человек. Проявите свою индивидуальность, дайте ей раскрыться, разрешите себе мыслить самостоятельно. Только тогда вы сможете поверить в себя. Так же и в шахматах. Едва научившись играть, вы делаете очевидные ходы, разрешенные правилами. Однако со временем начинаете мыслить самостоятельно, руководствуясь собственными идеями, отличающего вас от любого другого игрока. Это называется стилем шахматиста. Мы не можем произвольно выбрать свой личный стиль. Это не универсальная программа, которую можно загрузить в компьютер и использовать в работе. Каждому придется выяснить самостоятельно, что лучше всего подходит лично для него, а уже потом развивать и совершенствовать свой стиль. Чего нам не достает? Каковы наши сильные стороны? Каких испытаний мы стремимся избежать и почему? Лишь осознав собственные процедуры принятия решений, мы можем вполне использовать свои природные способности. Формулу достижения успеха можно вывести лишь с помощью анализа наших собственных решений. Нельзя научить человека постигать истину. Он должен научиться делать это сам. Составление личной программы помогает нам принимать лучшие решения, больше доверять своей интуиции, смелее преодолевать препятствия и верить, что мы станем сильнее, независимо от исхода сражения. Секрет состоит в том, что у каждого из нас свой уникальный путь к успеху. Гарри Каспаров. Я хочу вам напомнить, что его легендарное, и такое в мире больше не было ни до него, ни после него, затяжной марафон вот этот вот, там было у них условие играть до 6 поражений. Он проигрывал со счетом 4-0, причем подряд, одну партию за другой. Пришли 4-0, не было ничьих. И в конце концов он выиграл вот это все. На ничью, потом раз, и он вымотал этого, понимаете? Хотя тот за Советский Союз был, а Гарри Каспарова даже за рубежом использовали. Ну просто бойцовские качества, понимаете? Просто бойцовские качества. Вот. Там и подлости всякие были. Но мы не о нем. Хочу сказать, что нам помощи ждать неоткуда. Вот от Бога можно ждать помощи. Нас обложили со всех сторон. Первое, что я хочу напомнить, что вся медицина сидит сейчас, лежит, вернее, под Рокфеллерами. И это читал, ну, вся, абсолютно вся. Нету нормальной медицины. Нет медицины и статистика, там, где медицина бастует, сразу люди выздоравливают. Сами. Тоже читал. Маленькая статья, всего два предложения. Абсолютное зло. Фарма-мафия семьи Рокфеллеров. Начало. 1850 год. Первый по имени Уильям Рокфеллер переехал в Кливленд, начал лечить народ, продавая лекарства, бутылочки с сырой нефтью и смесь мочегонных в качестве средства от рака. На этом он поднялся. Тараном для дальнейшего продвижения суперкартеля стала Организация Объединенных Наций, ООН, детище семейки Рокфеллеров. Семейка Рокфеллеров, то есть вожди получили, семейка Рокфеллеров начала свое наступление тотальное на медицину. Сначала семья Рокфеллеров уничтожила корни той медицины, которая помогает человеческому организму самому лечиться и провозглашала «не навреди». Хочу сказать, что раньше здоровье психическое, физическое и нравственное это было в одном флаконе. Ты не можешь человека вылечить физику, если ты нравственность его немножко не исправишь и так далее. То есть я хочу сказать, мы можем сейчас отдельно про Бога что-то думать, отдельно что-то про физику думать, и отдельно какие-то такие, ну, канонические физику, химию, это отдельно. Но все равно они как были тесно связаны, они так остаются тесно связаны. И если ты думаешь, что ты вот это медикаментозно, ты вот это прививки, там, вот эти вакцинации, что это не отразится на твоей духовной жизни, просто, то есть на жизни, потому что жизнь она духовна по определению, то ты ошибаешься. Потому что после этих вакцинаций, после просто прививок, которых просто народ загоняет как стадо и колят, у тебя меньше, ну, мусульмане говорят, если человек выпил алкоголя, 10 дней Аллах с ним не разговаривает. То есть мои решения. А это просто, ну, алкоголь, он хоть проходит через там какие-то защиты, да? А это тебе прям в вену колят, и все. И все. И ты думаешь, а там не глупые люди. Алкоголь, протоплазматический яд, это другой яд. И он блокирует, прежде всего, вот эти вещи. Это связано. И кто-то думает, что это связано. И человек это Бог, душа и тело вместе. Если что-то не вместе, ты человеком не называешься. И на твое тело воздействует, значит, воздействует и на то. На связь между душой и духом воздействует. Вот и все. Итак, в 1905 году в США было 160 медицинских учебных заведений с методом «не навреди». То есть медицина когда-то была ничего еще, да? К 1950-му таких не осталось ни одного. Такие же цунами семей Рокфеллеров прошлась по всему свету. Результатом стало объявление вне закона натуральной медицины. То есть то же самое, настоящая духовность, которая пропагандируется, объявлена вне закона. Прабхупада сейчас вне закона. То, что он говорил, просто переписали наоборот. Кто-то говорит, подождите, а он говорил вне закона. Випхути Шакти, вне закона. Вне закона. Вне закона. Кто подает признаки здравого смысла, оказывается вне закона. Все, это просто маленькое, что это вещи, они связаны. Вот, ну. У меня выбор. Я просто хочу в 10 минут все закончить. У меня выбор. Огромное количество листов со списком перечня инициирующих гуру, педофилов, которые вот в настоящее время, огромное просто количество вот этих вот листов. Исконовских, конечно, конечно. Кстати, когда это возникло и когда все-таки назначили им вот эти штраф, они продали количество храмов, потому что денег же не хватило, а кто-то говорит, $400 миллионов. $400 миллионов, да, не 9,5. Не 9,5. Но за счет продажи храмов, за счет программы храмов. И при этом я просто хочу зачитать вот это. Письмо Шрила Прабхупады Бали Мардано Дасу 5.9.1974. Особое внимание уделить тому, чтобы ни один объект недвижимости не был продан или заложен местными руководителями, как это было сделано Гаура Сундары. Это мое единственное беспокойство. И есть второе, это было 1974 год, в 1975 году он пишет. Брамананда Махараджа проинформировал меня, что всего лишь 6 храмов прислали копии нотариально заверенного заявления, которое я просил получить от каждого храма. То есть он говорил, что храмы не должны продаваться. Это не просто имущество, это не имущество, которое лично кому-то принадлежит, это для людей. Вот бхакти, вот сознание Кришны там. Пожалуйста, выясни, почему они не присылают. То он писал, документы прислать, чтобы ну, эти документы, по ним нельзя продать его. А они раз и не прислали. Выясни, что они не присылают. Из Сент-Луиса я получил не только это заявление, но и документ освобождения от претензий. То есть они сказали, ну как-то, этот документ очень хорошо и очень ясно говорит, что недвижимость не может быть продана без письменного разрешения, выданное мной или GBC. Ну вот он тут погорячился насчет GBC, да. Такой документ следует получить изо всех центров. Пожалуйста, следи за этим. Вот. Есть фильм, посмотрите, в фильме не полный список, но там достаточно, чтобы быть в шоке. Мы там написали плюс 18. Там женщинам беременным и юношам лучше не смотреть такой фильм. Я, знаете, холодное рациональное понимание ученых. Кто же такие демоны, кто же такие педофилы, кто же такие вот эти инициирующие гуры, кто же такие, их называют психопаты. Психопатия – это заболевание. И это не люди. У них другая физиология. Что говорит медицина? Медики высказывают точку зрения, что эмоции психопатов настолько поверхностные, что напоминают протоэмоции. Посмотрите, это другая форма жизни. Примитивный отклик организма на непосредственные нужды. Ну, амеба, да? И поэтому они такие невозмутимые. Лабораторные исследования, проведенные с использованием самописцев, все документально, показали, что у психопатов нет физиологических изменений, которые обычно сопровождают чувство страха. Они даже не боятся. Они крайне обидчивы, могут взорваться из-за пустяка, хотя психопаты молниеносно приходят в ярость, они не теряют контроля над собой. Наоборот, когда психопаты взрываются, их поведение напоминает разыгрывание гнева. Они точно знают, что делать. Их агрессивность холодна, потому что им неизвестна та гамма эмоций, которые, будучи на взводе, испытывают люди. Психопаты могут причинять физическую или эмоциональную боль другим регулярно, но при этом отрицать наличие проблем с обузданием своего нрава. Для психопата обязательство и долг – пустые слова. Если встречается психопат и сумасшедший, они, вот, внимание, они образуют странный и в то же время беспощадный союз, в котором первый использует безумие второго. Вот классика сектантских образований. Психопат-гуру и сумасшедшие последователи. Сумасшедшие. Ну, с ума надо еще сойти, а психопат – это врожденное. Так же, как большую белую акулу мы считаем природной машиной для убийства, психопата мы можем отнести к прирожденным преступникам. Это прирожденные преступники, это их дхарма. Точно так же, как у акулы. Нельзя их считать. И сразу вопрос, почему мы природных вот этих акул ставим, почитаем, потому что у них есть еще одно природное качество, вот это мимикрия. Они маскируются под людей. Потому что иначе они им есть не дадут. Иначе их быстро.
Прирожденным. Его готовность использовать любую подвернувшуюся возможность в сочетании с полнейшим отсутствием совести образует действенную форму преступления. Вообще не задумываются о том, что наносят... А вот это прям про гуру, смотрите. Человек, он не знал, что есть такие вообще гуру искон. Но смотрите, он пишет характеристику психопата. Они вообще не задумываются о том, что наносят непоправимый ущерб здоровью и психике ребенка. Пишется о взрослом человеке. В отличие от остальных извращенцев, многие из них стали жертвой насилия в детском возрасте. И несмотря на нарушенную психику, издеваясь над детьми, испытывают боль. Психопаты остаются безучастными к происходящему. Я просто беру то, что мне доступно, заявил один заключенный, отбывающий срок за сексуальное нападение на 8-летнюю дочь своей любовницы. Но один в один. Недостатка в психопатах, которые с целью получения денег, престижа, власти, свободы, обманом заставляют других делать то, что им нужно, нет. Что еще можно от них ожидать, если такое поведение идеально соответствует их характеру? Психопат – это человек, ну тут слово «человек» я бы вычеркнул. Это человек за чертой эмоциональной бедности. Но именно это в организованных религиях считается за духовность. Эмоциональная бедность. В то время как у большинства людей формированием и восприятием эмоций занимается правая половина мозга, у психопатов эту функцию не выполняет ни одно из полушарий. Есть еще один взгляд на природу особенностей речи психопатов. их ментальные связки не только малы, но и ущербны, поскольку им не хватает эмоциональной окраски. Да, вот сидит такой и рассказывает, вот, им говорят, как-то не воодушевляет, а мое дело вам дать информацию, как-то не воодушевляет.
Да, имеется мнение, что человек в состоянии воспринимать информацию так, чтобы она была эмоционально окрашена, где-то 45 минут, ну максимум полтора часа в день. Если какая-то подача информации растягивается на больше, то эмоциональная окраска теряется, и человек начинает поглощать ее как зомби. Он зомбируется.
Я вам расскажу простой пример. Какой пример? Да, да, это способ подачи информации, потому что мы воспринимаем информацию эмоционально. Эмоции – это тот цемент, который раз и дальше, раз и дальше. Без эмоций мы не сможем. Мы засыпаем. Смотрите, есть такой сериал, что не оторвешься, да? Люди понимают, пускай он плохой, но не оторвешься. Почему? Там эмоции, там Дон Педро что-то напроказил, там вот это вот, а там раз и все об этом узнали, и нам интересно. Бах, вторая серия, а мы ни в одном глазу, уже и спать хочется, уже спички, хочется интересно посмотреть. Ну сейчас таких сериалов нет, вот раньше вот было. Рабыни Изаура, улицы пустели вообще. Или, например, что-то смешное, да, можно долго рассказывать. Почему? Эмоция. Но на это способны люди. А почему бы не использовать? Извините, а что в этом плохого? Да, в это можно протолкнуть и что-то еще. Можно протолкнуть. Я просто говорю, что очень скучные они эти ребята и мерзкие. Для большинства из них так, эмоциональным подтекст последних. Психопаты упрощают этот процесс, и речь лишена эмоциональной нагрузки, и подчас кажется слушателям немного странной. То есть такое брахманическое изложение в исконе. Психопаты достаточно хорошо знают, что делают, поэтому и отвечать за свои поступки должны по полноте закона. Это пишет врач. То есть, знаете, как статья, он был в аффекте, в шоке. Он говорит, эти... Они были в аффекте. У них этого аффекта просто не бывает. Они не спотыкнулись специально. И еще хочу сказать, они не грешат. То есть они не грех это ошибка. Они не ошибаются. Они идут туда, чтобы сделать это. И это у них запланировано. Это такая природа. Психопаты достаточно хорошо знают, что делать, потому что отвечают за свои... Их мотив – беспощадное, безжалостное стремление к власти. У некоторых детей именно нарушение отношений. А вот, внимание. Мне осталось говорить одну минуту всего. Внимание. Потому что это связано не только с исконом, это вообще то, что в мире делается. У некоторых детей именно нарушение отношений и привязанности с родителями может выступать симптомом психопатии. Психопатия начинается с разрушения семей. Когда естественный гуру, папа, мама, которые естественным физиологическим образом желают добра, которые ум пурнам по сравнению со своему ребенку, ячейка общества, как говорил Владимир Ильич, извините за классику, и сейчас разрушается именно это. Разрушив это, будут естественные психопаты и есть искусственные психопаты. Искусственные психопаты, они это гои, которые будут психовать, потому что их природа правильным образом не задействована. Она задействована в русле вот этих вот рекомендаций, постановлений, резолюций. В русле. Автоматический психоз. И вот эти важные люди в галстуках, которые уже легализуются, что они, у них вот эти там дела, они уже этого не боятся, они говорят, ну как же так, вот смотрите, мы же не психуем, это вы психопаты. Вот. А они этого не проявляют таким образом. И из результата другого исследования выяснилось, что вероятность совершения преступления, а вот интересно, тут очень интересно, результатом это к тому, что, ну, они же преданные, как заявил это, они же преданные, или как, они же к Богу идут, они же придут, ну дайте им второй шанс, они смогут. А вот результат исследования науки. там вот эти самописцы, там вот это вот, то есть всех психопатов исследовали, и знаете, что выяснили? Из результатов другого исследования выяснили, что вероятность совершения преступления, связанного с применением насилия, после прохождения курса групповой психотерапии у психопатов была в 4 раза выше. Лечение им идет на пользу, только в обратном смысле. Она их просто просвещает. То есть это, знаете, как есть маг такой от природы, потом он еще технологии набрался. Это все. А там их просто обучают. Примерно как в тюрьмах. Тюрьмы это, знаете, это, как их назвать, институты для, где же еще обучат. Там же одни махараджи находятся по правозаконному, то есть по нарушению закона. Да, вот и малолетки туда идут. То же самое. А тут их вот. Да, совершенствование психопатии. После прохождения курса групповой психотерапии у психопатов была в 4 раза, то есть долой гнать поганой метлой и больше не пускать. Это говорил Прабхупада, близко не пускать педофилов и гомосексуалистов до территории ИСКОН. Ни в храмах, нигде, вообще. То, что ИСКОН, вот, есть настоящий ИСКОН, но он захвачен вот этими психопатами. То есть, вообще-то лекция называется «Дети дьявола». Дьяволом. А программа не только оказывала терапевтического эффекта на психопатов, но и, наоборот, действовала на них пагубно. Психопаты, которые не участвовали в психотерапевтической программе, на свободе были менее склонны к насилию, чем те, что прошли психотерапию. То есть, они не лечатся. Педерасты не лечатся, демоны не лечатся, психопаты не лечатся. Не лечатся. Психопаты присутствуют во всех слоях и сегментах общества. Чтобы защитить себя, вы должны принимать свободу, понимать свободу, природу этих людей, хищников. Эпилог. Эпилог. К сожалению, вот этот эпилог, он вообще везде-везде. Врачи, которые выяснили что-то, они говорят, ну, к сожалению, нас никто не слышит. И, к сожалению, это лоббируется и, как это, уничтожается сверху вот эта информация. К сожалению, по сравнению с другими серьезными заболеваниями в области психопатии производится недостаточно исследований, и это несмотря на то, что по своей опасности для общества она опережает все остальные расстройства вместе взятые на порядке. На порядке. Я этим закончу. Я на этом закончу. Просто обрываюсь. Время.
Какие вопросы? Какие? Ну, задавайте вопросы.
Я мог сделать вывод только один, что какое бы внешнее качество человека вы не рассматривали, его особенности поведения, привычки, характер, слова, качество, оно никогда не может быть гарантией, что этот человек или психопат, или не психопат. Оно может принадлежать в зависимости от ситуации и демону, и демону. То есть у нас нет критериев оценки, как определить этого человека. Даже два качества совпадения. И то,
кому нужны гарантии к демонам? Они дают гарантии. Бог гарантии не дает. Он говорит, пошли со мной, веришь, не веришь, пошли. Кто хочет гарантии, он уже тулится до туда. Не могу, да, не будет тебе гарантии. Твоя гарантия жить с Богом, и Он тебя проведет. И между психопатами, кому-то ты поможешь, кому-то по морде ты там дашь. Вот и все, вся твоя гарантия. Твоя гарантия быть с Богом, тогда ты гарантированно проживешь свою жизнь. А не будешь естественным или искусственным психопатом. Вот и все гарантии.
Зачем анализировать демоны?
Какие гарантии? Вот я проанализирую, и все. А где предание, вот это шаранагати, вообще риск, где подвиг, извините. И эта лекция, те, кто не склонны к подвигам, а если тебе нужны гарантии, ты не склонен к подвигам. Где гарантия, что ты идешь, как было написано. Русский моряк не спрашивал, сколько этих там, численность врага, а спрашивал, где они находятся. Вот примерно так. Вот это вот по-нашему.
А это нет. Мы скажем так, в русском понимании это восприняли.
Да, в русском. Извините за русское понимание. Это вайшнавское понимание, это не русское понимание.
Иногда кто-то может нам показаться психопатом, и начнем мы бороться с ним. А он вовсе не психопат, а несчастный человек. И борясь якобы с ним, мы думаем, что делаем подвиг, а на самом деле делаем преступление.
Пока мы думаем, бороться или нет, люди живут. А вы думайте дальше. Конечно, психопат не скажет, что он психопат. Так, 3 минуты Кирта и долгожданный просад.